В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главных новостях. В Москве прошли переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель. В Афганистане жертвами теракта стали не менее 20 человек. В России создана вакцина для птиц от птичьего гриппа. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Путин заявил на встрече, что смена правительства в Германии не привела к ухудшению отношений между двумя странами. Рост товарооборота достиг рекордного уровня 32 миллиардов долларов. Меркель, в свою очередь, добавила, что у нее захватывает дух от развития российско-германского экономического сотрудничества. На переговорах, среди прочего, обсуждались перспективы строительства североевропейского газопровода, что стало особенно актуально после недавнего газового конфликта России с Украиной. В Афганистане в городе Спинбалдак у пакистанской границы в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек, еще столько же получили ранения. По сообщению Associated Press со ссылкой на местные власти, смертник на мопеде врезался в толпу зрителей, которая наблюдала за борцовским поединком. Ответственность за взрыв взял на себя движение «Талибан». В Лондоне представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности на предмет введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. Глава МИД Ирана Манучар Матаки обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и выразил готовность своей страны продолжить переговоры и вернуться к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии. Президент России Владимир Путин призвал международное сообщество не предпринимать резких шагов по иранской ядерной проблеме. На пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Владимир Путин заверил, что Россия будет продолжать сотрудничество с европейскими и американскими коллегами для решения этого вопроса. В Тегеране не исключает возможности принять предложение Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на территории России, подчеркнул Путин. В Санкт-Петербурге совершено нападение на студента из Египта. Подробности в репортаже нашего корреспондента Дмитрия Казнина.
В петербургском метрополитене между станциями Балтийская и Нарвская неизвестные избили 27-летнего гражданина Египта Ахмеда Мухаммеда Эльдем Ардам Эльбери, студента третьего курса, проживающего в общежитии. Пострадавший обратился в Мариинскую больницу и был госпитализирован с ушибом грудной клетки и ссадинами. После оказания помощи студент самостоятельно покинул больницу. Также 15 января в Петербурге были ограблены 24-летний гражданин Финляндии, приехавший погостить к теще, и студент из Бурунди. Правоохранительных органах подчеркивают, что эти два случая не имеют никакого отношения к предыдущим нападениям на иностранцев. На этот раз пострадавшие стали жертвами банального грабежа или хулиганства. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 9 человек. 18 госпитализированы, 5 из них в тяжелом состоянии. В здании был закрыт чердак, и люди не смогли воспользоваться запасным выходом. Многие выпрыгивали из окон, огонь вспыхнул на верхних этажах в помещениях одного из банков, говорит мэр Владивостока Владимир Николаев.
Сейчас уже опасности для жизни, для людей нет. Была ситуация, что опасность была у людей, те, кто еще оставался в здании. Здание эвакуировано, все службы пожарные работают в чрезвычайном режиме.
Это был мэр Владивостока. Причины пожара устанавливаются, возбуждены 2 уголовных дела по статьям халатности и нарушения правил пожарной безопасности. Прокуратура в Ростове-на-Дону официально предъявила обвинение по статьям «Угроза убийством и хулиганство» Вадиму Дамницкому, задержанному в пятницу за нападение на ростовскую синагогу. Молодой человек взят под стражу. Нападавший заявил, что действовал из солидарности с преступником, нанесшим 11 января ранение посетителям синагоги в Москве. 5 из 8 пострадавших по-прежнему находятся в больницах. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. Документ внесен в конце недели депутатом от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Юрием Карамзиным. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. На днях депутаты отказались пересмотреть это решение по просьбе президента Виктора Ющенко. В Грузии Батумский суд приговорил бывшего заместителя министра госбезопасности Аджарии Гоги Куприишвили к 8 годам лишения свободы. Суд признал одного из подвижников экс-главы Аджарии Аслана Абашидзе виновным в превышении служебных полномочий и хищении государственных средств.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирный банк намерен собрать не менее 1 200 000 000 долларов на борьбу с птичьим гриппом. С этим заявлением выступил вице-президент банка Джим Адамс в преддверии открывающейся в Пекине международной конференции по проблеме противостояния смертельно опасному вирусу. В России создана вакцина против птичьего гриппа для птиц. По словам представителя Россельхознадзора Эдуарда Джавадова, вакцинацию домашней птицы необходимо начать в следующем месяце, до возвращения в страну диких перелетных птиц.
Мы уже можем заявить о том, что вакцина готова. На прошлой неделе мы закончили комиссионные испытания. Вакцина показала, что она безвредна, безопасна для птицы, вызывает напряженный иммунитет. Мы посчитали необходимым разработать вакцину и против H5N1, и против H7. И сделали вариант бивалентной вакцины.
Говорил Эдуард Джавадов. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Ольмерта. Он же до парламентских выборов, запланированных на конец марта, будет исполнять обязанности главы правительства вместо Ариэля Шарона. Премьер по-прежнему остается в коме после инсульта, перенесенного 12 дней назад, и двух операций. Центристская партия Кадима была создана недавно Шароном после его выхода из партии Ликуд, в которой произошел раскол по проблеме ухода Израиля из сектора Газа. В Монголии продолжается политический кризис. На прошлой неделе парламент отправил в отставку правительство после того, как из правящей коалиции вышла Монгольская народно-революционная партия, МНРП. В Улан-Баторе проходят акции протеста с требованием отставки президента и роспуска парламента. Митингующие обвиняют также МНРП в развале правительственной коалиции с целью захватить власть. Один из участников митинга заявил.
Старые революционеры, такие как Ленин, трудились на благо бедных. Нынешние же члены Монгольской народно-революционной партии работают только на себя. Правительство заботится только о личном обогащении. Нам же нужно правительство, которое думает о простом народе.
Говорил участник митинга в Улан-Баторе.
Я скажу. Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Слова «национализм», «ксенофобия», «национальная нетерпимость» прочно вошли в язык и жизнь современного общества. Избиение китайского студента в Петербурге, убийство выходца из Армении в Москве, поножовщина в московской синагоге, нападение на синагогу в Ростове-на-Дону – вот лишь события минувшей недели в России. Рост национализма фиксируется, причины спроса на него анализируются, но мало, упрощенно и, в общем, неохотно. Разговор этот нужен. В чем природа современного российского национализма? Становится ли национализм идеологией? Есть ли у него особенности? И вообще, так ли уж широка русская душа, как об этом принято думать? Это тема нашего сегодняшнего разговора. Тема непростая, деликатная, сложная. Поэтому и принимают в этом разговоре участие люди, которые занимаются этой темой профессионально. Психолог и профессор МГУ, заведующий кафедрой психологии личности, вице-президент Российского психологического общества Александр Асмолов и обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева. Здравствуйте, Александр и Галина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, такой. Сталкиваетесь ли вы с проявлением национализма или национальной нетерпимости? Подумайте и звоните нам. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта, mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну, пока вы собираетесь с мыслями, мы начнем разговор. У меня к вам, господа, вот какой, собственно, вопрос. Вот такой вот взрыв, ну, я не знаю, может быть, не взрыв, может быть, так накопившаяся энергия и в отсутствии новостей слишком очевидная в минувшей неделе, да? Хотя мы вроде бы и Францию, и вот Австралию уже поминали перед началом программы. Но, тем не менее, вот минувшая неделя в России. Это какой-то новый этап проявления национальной нетерпимости? Это просто продолжение, усиление чего-то такого, чего мы про общество еще не знаем. Что, в общем, это за факты, если их обобщить, и характеризуют ли они в целом современный национализм в России? Кто начнет? Да, мужчина начнет. Давайте, Александр, с вас.
Диагностика всегда вещь непростая. И когда мы занимаемся диагностикой, анализом или, как любят сейчас говорить, мониторингом ситуации национальной нетерпимости и толерантности в России, мы с вами сталкиваемся с огромным количеством фактов, о которых вы упоминали, бросаемся на факты, думаем о них, время от времени пережевываем эти факты в прессе, проходит день, два, и массовая память, как бы сказали психоаналитики, старается интерпретировать эти факты по-разному, вытеснить и боится этих фактов. Почему это происходит? Почему общество защищается в упор не только по политическим, а по многим психологическим причинам от того, чтобы сказать, мы подошли к ситуации, когда мы на грани? Ответ на этот вопрос ищется разными аналитиками. И было бы нагло, если бы я нарушил формулу Галича и стал тем, о котором он говорил: больше всего бойся того, кто знает, я знаю, кто скажет, я знаю, как надо. Дело в другом. Я обращу внимание на некоторые вещи. Наше поколение подростков, которое психологи не случайно называют возрастом бури и натиска, оказалось в сложнейшей ситуации социальной, идеологической и ценностной пустоты. Невольно приходит стереотип: свято место, пусто не бывает. И в данном случае именно поколение подростков оказывается, по большому счету, я не побоюсь этого слова, социальной жертвой разного рода мощных технологий, которые работают на разжигание расовой ненависти. Слово «расовое» к нам уже имеет отношение. Вспомните ситуацию, когда были резкие нападения на представителей из Африки и других стран. Национальной ненависти. Буквально Россия все больше и больше находится в ситуации националистического пожара. И здесь в качестве врагов избираются. Вспомните новые неологизмы языка. Лица кавказской национальности. Кто видел этих лиц, никто не скажет, но они есть. Я уже не говорю о привычных врагах в виде того, что мы имеем сейчас в случае синагоги, в виде евреев, которые на протяжении ряда веков оказываются... Вот жертвами предрассудков.
В подтверждение ваших слов хочу привести данные, они опубликованы в статье Льва Гудкова и Бориса Дубина, как раз она посвящена национализму и особенностям русского национализма в журнале недавнем «Про и контра». Вот эти данные с вопросом: как вы относитесь к идее России для русских? Поддерживаю ее, давно пора осуществить. И приводятся данные с 98 по 2004 год. Вот с 13% в 98 к 2004 году эта цифра выросла до 22%. Ее неплохо было бы осуществить, но в разумных пределах. 37% в 2004 году отвечали на этот вопрос так. 30% их было в 98-м. И сумма поддерживающих таким образом 59%. А вот отрицательно к такому обстоятельству, к такому определению относятся 24% опрошенных в этом исследовании. Я сейчас уже буду, наверное, подключать наших слушателей, которые готовы к разговору с нами. Но все-таки, чтобы услышать вашу оценку, Галина, того, вот как вы охарактеризуете нынешнее состояние вот этого вот, того, что мы называем российским национализмом? нетерпимостью?
Ну, вы знаете, я бы вот не сказала бы, что последняя неделя особенно чем-то отличалась от всего, ну, скажем так, предыдущего года или даже, может быть, последних 5 лет. Обратите внимание, у нас же вот Воронеж, там же бесконечные убийства, да? Иностранные студенты уже боятся просто приезжать. Многие страны обращаются напрямую уже, в общем-то, в посольство о том, что, ну, какие-то примите меры. Питер, опять же, возьмите там убийство таджикской девочки маленькой, да, когда Матвиенко сказала, что мы там найдем этих людей и так далее. Ну, что такое национализм? Вот в таких вот проявлениях, да, это уже, вот когда убийство, экстремизм, это уже, ну, это действительно уже уголовные дела. Вот я бы чуть-чуть добавила к тому, что говорил Александр Григорьевич по поводу подростков, да, абсолютно точно вот и профессионально по поводу подростков говорит Александр Григорьевич, но я бы еще добавила, что, понимаете, ведь дело же не только в подростках. Вот что такое национализм? У нас же очень много престарелых подростков, которые никак не выкристаллизуются в личности, да? Им все время для того, чтобы какой-то получить образ жизни, да, им нужен образ врага. Вот они получают образ врага, и это дает им возможность выстроить свой образ жизни. Это становится их образом жизни.
Это дает какой-то смысл. Мы можем говорить, что нынешние характеристики российского национализма – это убежденность в превосходстве, некое такое имперское сознание, ощущение изоляционизма, неприятие чужого. Это
я бы так не сказала. Нет? Я бы вот иначе сказала. Я бы сказала, что у нас очень много неудовлетворенности в обществе. Я бы сказала, вот на примере, вот не знаю, есть такой у меня просто личный пример, да. Я знаю одну частную школу, в которой очень такие дети, как бы, у всех у них есть какое-то понятное будущее, да. И среди этих детей учился ребенок уборщицы, у которого все было не так. Вот он приходил в гости к этим людям, да, он приходил к этим детям. Он вроде бы учится такая тяжелая для мальчика ситуация. Вот он никак не находил себе места. Он в итоге, как бы, он понимал, что вот стать просто скинхедом он не может, поскольку вот, ну, все его друзья совершенно другого толка, да. Но он все время вот цеплялся за эту линию поведения, вот как-то все-таки немножечко скинхедствовать. То есть это какое-то, ну, как бы этот мальчик каким-то образом находил себя. Это неудовлетворенность очень часто. Угу. Это очень часто невозможность выразить себя, социализироваться очень часто невозможно.
То есть все-таки у российского национализма есть вот эти вот особенности, которые связаны, ну, просто с раздражением по каким-то иным основаниям, кроме условно-расовых. Да, то есть это комплексами, вот комплексами, да? Богаче, кто-то богаче, кто-то
очень
лучше,
сильно. Я
думаю, что объединён на иных основаниях.
Я думаю, да? Здесь Александр Григорьевич лучше скажет, потому что он профессионал в этом. Но вот с моей точки зрения, на мой взгляд, это очень много дает националистической почвы.
Знаете, это вспыхнуло ведь не недавно и не вдруг. Но когда говорят об этих проблемах, я вспоминаю строки своего учителя и как бы старшего брата Владимира Тендрякова. Он писал свои вещи охоты о конфликте между, по большому счету, Фадеевым и рядом писателей, по большому счету, Коржавиным. Следующие слова. «В наших вологодских лесах», а я слышу эти слова с его вологодским акцентом, «не водилось евреев». И мы любили их так же, как далеких негров и китайцев. Вот эти слова из охоты Тендрякова, а после он написал замечательную вещь о технологии возникновения националистских предрассудков. Она называется «Люди-нелюди». Как люди расчеловечиваются. Что такое национализм? Что такое формула, над которыми мы знаем от Германии, Германия превыше всего? Что такое слова людей типа великой Марины Цветаевой «Германия, безумие, безумие творишь». Мы сталкиваемся с этим постоянно. Мы сталкиваемся с этим, и это вспыхивает. И самое интересное, мы пытаемся, особенно в России, рядить этих фанатиков в безумцы. Мы пытаемся говорить, что они либо больные, что либо странные, что у подростка истерия, что тот подросток в состоянии алкоголизма. Все это избыточно просто. Никогда нельзя списывать мерзость нормы за счет патологии. И это мы делаем по отношению к обществу в целом.
А мы продолжим сразу же после анонса на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии профессор МГУ, заведующий кафедрой психологии личности, вице-президент Российского психологического общества Александр Асмолов и моя коллега, обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева, которая профессионально занимается сложной темой национализма, ксенофобии, национальной нетерпимости. И мы сегодня обсуждаем эту самую деликатную тему, в чем же природа современного российского национализма, так ли уж широка русская душа, как об этом принято думать, и что с этим совсем делать, если это возможно, конечно. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, сталкивались ли вы с проявлением национальной нетерпимости. Это Александр из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. С проявлением национальной нетерпимости к собственной персоне, будучи полным славянином, но у меня есть одна особенность с рок-н-ролльных времен, ношу кудри длинные до плеч. Вот ваша гостья начала эту тему, все-таки не образ врага, а образ козла отпущения, потому что на своей шкуре испытал, когда тебе орут педераст и прочее, вот скинхеды. Это я по полной программе испытал, будучи человеком абсолютно славянской внешности. Все-таки это вопрос козла отпущения, понимаете? Вот альтернатива национальной нетерпимости, это социальная нетерпимость. Давайте задумаемся и честно, по гамбургскому счету, скажем себе, почему этот человек, вот, который, так сказать, устроил жуткую вещь в синагоге, я думаю, что он бы ее, во-первых, не устроил, если бы он знал, кем до этого был раввин, что он работал на Россию, и то, что этот человек строил подводные лодки, никогда бы у него не поднялась рука. И второе, почему этот человек не пошел резать новых русских на Рублевское шоссе? Потому что там стоят такие же, ну, не такие же, извините, головорезы, которые просто бы туда не пустили. Потому что мир канализации его всех негативных эмоций для него просто отрезан. Поэтому вот бьют того, кто слаб и не защищен. С таким же успехом он мог напасть и на бомжей. Есть же, точно так же мы можем в этом же контексте, господин Основов, согласиться, рассматривать, что есть подростки, но уж казалось бы, на чем оттянуться, на бомжей беззащитном забить его до смерти. Это проблема того же порядка, канализация вот этой негативной энергии, протеста против этого мира, в котором ты изначально понимаешь, что ты уже ничего не достигнешь.
Понятно, Александр, понятно ваша точка зрения. Да, Александр, пожалуйста. То есть, значит, Александр Асмолов, который
Александр
здесь.
Александр Александров. Да. Значит, я хочу сказать, что вы во многом правы, или козел отпущения, или, как иногда говорят в социальной психологии, феномен сукиного сына стоит за тем, чтобы канализировать эмоции, повторяю вслед за вами, и направить их в определенном, очень четком направлении. Но мы иногда говорим, что за этим стоят только этнические стереотипы, предрассудки, что у вас кудри до плеч. Дело не только в этом. Надо четко понимать, что предрассудки – только средство, которое использует разум тех или иных политических групп. Предрассудки – это инструменты, которые очень умело и искусно направляются в ту или иную сторону. В данном случае эти предрассудки эксплуатируются и направляются на группы населения, которые связаны, и опять вы правы, с социальной нетерпимостью, с социальной интолерантностью, которая... Национальная нетерпимость всегда частное проявление широкой социальной нетерпимости, за которой стоит идеология национализма, фундаментализма и, по большому счету, фашизма.
А вот у нас из Самары здесь письмо довольно длинное. Лана нам пишет: «Я родилась в Куйбышеве, мне 22 года назад. Волей судьбы семье пришлось переехать в Москву. И вот я уже 5 лет учусь и работаю в Москве. У меня русское имя и фамилия. Моя внешность южная, так, потому что прабабушка, которая до сих пор жива, продолжает жить в Самаре, и она чеченка. Я единственная из правнуков и детей, а у нее 3 дочери, кто так явно воспринял ее кавказскую внешность. На этой почве уже 5 лет достаточно часто на улицах, а теперь и здесь, в Москве, мне говорят, а не пора ли тебе, девочка, обратно домой? А на вопрос, куда, я слышала эти направления. Тбилиси, Махачкала, Грозный. Я люблю эти города, хотя не имею с ним ничего общего, но отношение людей меня очень огорчает, потому что я в эти минуты осознаю ограниченность москвичей. Вот 22-летняя студентка нам написала такое письмо, а рядом с этим письмом Раиса Николаевна, тоже москвичка, она не написала, сколько ей лет, но тем не менее. Ее ответ на наш с вами вопрос звучит так: о толерантности надо говорить больше тем, кто к нам приезжает, а то получается по принципу: дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?
Это очень хорошее такое дополнение, но просто я бы посоветовала вот автору второго письма взглянуть на ситуацию Прибалтики. Когда мы слышим о том, что в Прибалтике, в Латвии в частности, русских детей заставляют учить латышский язык, как вы реагируете? Да, вы реагируете очень болезненно, вы считаете, что нет, эти дети должны учить свой родной язык непременно, то есть как бы со своим уставом в чужой монастырь, на самом деле, да. От тех же людей, которые проживают в Москве, там, и людей других национальностей, вы требуете вот полного как бы изменения их собственного менталитета. Безусловно, они иногда, грубо говоря, наглеют, безусловно, да, но это не... Не все представители, там, скажем так, да, не титульной нации так себя ведут. Ну, вот то, что я бы сказала.
Да, Александр.
За подобными письмами и мнениями выступает одно из очень мощных новых явлений в России. Оно называется мигрантофобия. По сути, не только этнофобия, которая приводит к национализму, но неизбежная черта перемешивания сегодня разных этнических групп воспринимается как опасность, и отсюда все эти моменты отторжения и реакции возникают. Еще раз хочу сказать, за всеми этими явлениями стоит не этнотонкофобия, не мигрантофобия, а по большому счету то, что всегда эксплуатировала идеология закрытого фанатизма и фундаментализма, человекофобия. Когда человеку отказывают в том, что он имеет право по-другому говорить, по-другому думать, по-другому выступать, что у него кудри такие.
Но ведь эта идеология не идеология государства, и она ведь не сформулирована сейчас никем. Это, значит, идеология конкретных индивидов?
Я бы сказал следующее. Не бывает идеологии вне общества. И не бывает идеологии вне государства. И то, что сегодня, так или иначе, мы имеем региональный политический фанатизм. Что в целом ряде регионов мы имеем ситуацию, когда и губернаторы, я говорю, например, от Краснодарском края, используют национализм как механизм стабилизации ситуации в регионе, нахождение сукиного сына, это могут быть армяне, это могут быть турки-месхетинцы, и тем самым он становится героем, он на троне, он защищает титульную нацию. То есть, по сути, мы можем говорить по меньшей мере о региональной идеологии в этих ситуациях. Конечно, есть и четко экстремистские группы, не буду сейчас их перечислять, они в достаточной степени всем известны. А что такое, как не идеология, то, что мы имеем в партии, например, «Родина», которая полностью строит свою пропаганду на создании и культивировании комплекса неполноценности. Мы несчастные, нас обидели, а поэтому мы будем самыми превосходными, самыми сильными. И ищут виноватого, жадно ищут и строят на этом все свои успехи. Виновны другие нации, виновны все приезжие. Они эксплуатируют стереотипы типа «незваный гость хуже татарина». Вот, и так далее, и тому подобное. И в этой ситуации я очень хочу сказать, мы имеем дело не только с региональной идеологией, мы имеем дело с идеологией, которую берут наши политические партии, которые находятся в Думе, а не где-нибудь. И, наконец, вся реакция Государственной Думы на ситуацию в синагоге, вся реакция Государственной Думы на то письмо депутатов, которые требовали новых погромов в России, по сути дела, в цивилизованных странах. Да и в нашей с вами России вы говорили о широте русской души. Когда подобные явления были, Короленко и другие требовали, чтобы эти люди ушли из культуры.
Мы продолжим через несколько минут в программе «Время политики» в 22 часа после выпуска новостей. Вы услышите обзор первой недели работы Государственной Думы, ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлер Германии Ангелы Меркель в Центре обсуждения торгово-экономического сотрудничества и международные вопросы. В Афганистане в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек, еще столько же были ранены. Смертник врезался на мопеде в толпу в городе Спинбалдак у границы с Пакистаном. В Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек, 18 пострадавших госпитализированы. Суд в Ростове-на-Дону официально предъявил обвинение по статье хулиганства Вадиму Домницкому, задержанному в пятницу за нападение на ростовскую синагогу. Главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен основатель и бывший главный редактор независимой газеты Виталий Третьяков. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. В Лондоне представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Ихуда Альмерта. Он же до парламентских выборов, запланированных на конец марта, будет исполнять обязанности главы правительства вместо Ариэля Шарона. Премьер по-прежнему остается в коме. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет был сбит ракетой с земли. Ответственность за ракетный удар взяли на себя сразу три повстанческие иракские группировки. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем прямой эфир программы «Время свободы». Со мной в студии сегодня профессор МГУ, известный психолог, вице-президент Российского психологического общества, член-корреспондент Российской академии образования, прочту уж все, Александр Асмолов и обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева. Я еще раз вас приветствую и напоминаю нашим слушателям, что вы отвечаете сегодня на вопрос, сталкивались ли вы с проявлениями национальной нетерпимости. Некоторые из вас сталкивались. Некоторые нет, некоторые считают, что и сами проявляют национальную нетерпимость в отношении всяких чужих, не нравящихся им, и вот некоторые тут даже просят отправиться куда подальше, это, в общем, тоже очень типично. Господа анонимы, я прошу вас подписываться, если вы хотите, чтобы я прочла ваше мнение, но, тем не менее, вот типичное, одно типичное нашего слушателя или слушательницы мнение, потому что оно не одно, прочту, поскольку это повод для Галины и для Александра ответить на такую точку зрения. Вы сталкиваетесь, непонятно, с чем сталкиваетесь, но, вероятно, в обсуждении темы, вспоминая европейский фашизм, а на самом деле мы все присутствуем при еврейском фашизме изо дня в день. Все СМИ поражены этой болезнью. И дальше призыв. Чемодан, вокзал, куда угодно. Это, в общем, очень в духе времени. Реагируйте, Александр.
Ну, к сожалению, эту реакцию нельзя назвать оригинальной. Я хочу напомнить, что фанатики, по большому счету, хотя национализм по самому своему слову имеет национальную специфику, за ним стоят более глубокие вещи. Это фундаментализм и фанатизм. Если мы сталкиваемся с фанатиками среди евреев, которые сегодня, как некоторые, считают, что необходимо, чтобы умер, как заявил недавно один раввин, скорее умер, Шарон, это фанатизм. Когда мы сталкиваемся с фанатиками, которые говорят «Чемодан, вокзал, Израиль», это наши с вами родные фанатики, в кавычках «родные», которые полностью испытывают комплекс неполноценности, которые ущербны и которые, по сути дела, питают раствор для таких, как тот человек, который совершил покушение в синагоге. Я хочу всем вам напомнить, что этот год, когда прошло 65 лет со дня Бабьего Яра. Я обращаю на это особое внимание. 65 лет со дня чудовищного Холокоста, который прошел через наш с вами Советский Союз. И через 65 лет, когда были такие жертвы, такая кровь, мы опять сталкиваемся с глубинным социальным явлением, которое охватило нашу страну.
А сейчас я вам, Александр, немножечко ваш такой вот внутренний пафос вынуждена буду пригасить, потому что слушатели наши несколько раздражены тем, что вы оба такие толерантные. Напоминаю вам, пейджеры в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Татьяна пишет из Москвы. Если американцы готовы заступиться за своего соплеменника любой ценой, то уж русские не имеют права заступиться за русских, не прослыв при этом ксенофобом или антисемитом. Так вот. А синагоги знают, между прочим, все, пишет нам Ольга Зиновьевна. А вот что напали на жену Баркашова, мать 6 детей, ни один канал, ни одна газета не сообщает, почему-то молчат. Эта несправедливость порождает нетерпимость русских по отношению к другим. Ольга Зиновьевна, если жена Баркашова позвонит и скажет, что на нее мать 6 детей напали, мы, ей-богу, выпустим это в эфир. Вот это, доказательства этому нужны, и свидетельства людей, милиции или еще какие-нибудь заявления. Тогда это станет поводом для того, чтобы мы об этом говорили. А вот типичное мнение Татьяны, оно распространено. Люди сразу вступают в состояние такой защиты. Почему это вы, господа, позволяете вот нам не защищать русских?
Иногда вот такие формы защиты, о которых... Еще раз подчеркиваю, к сожалению, мы с ними сталкиваемся часто, ищут их основания в той или иной религии, в той или иной конфессии. На самом деле, еще раз хочу и здесь сказать, что по большому счету религии не являются источниками национальной нетерпимости, интолерантности. Я хочу напомнить тем, кто пишет и пытается найти все вины человечества в другой нации или в другой религии, послание апостола Павла, который говорил, что для Бога нет ни эллина, ни иудея. И, по сути дела, в культуре и в той русской душе, которая не случайно является широкой душой, Владимир Даль определил фанатизм как изуверство замен веры. И все эти моменты, еще раз говорю, пронизывают сознание и доказывают, что сегодня как никогда, как бы кто нас не обвинял в толерантности, необходима главная социальная стратегия противостояния национализму, ксенофобии, антисемитизму. Но это вот социальная стратегия толерантности и признание права человека быть иным.
Так, да, это прекрасно. Но Татьяна, тем не менее, вот подтверждает все-таки мою мысль о том, что есть знак вопроса, когда я говорю, так ли уж широка русская душа. Может, это все-таки миф, и нормально, что она не так широка, как хочется многим гордиться и думать по этому
поводу. Может быть, просто...
Есть разные русские души.
А, во! Это тоже подтверждение толерантности.
Валентин... Да, и может, вообще не стоит просто вот так вот уточнять, да, вот как бы русская душа. Вот это, может, антропологические вообще какие-то уже там вопросы. Вообще человеческая душа вот так.
Абсолютно.
Вот. Потому что когда человек вот задает этот вопрос, почему мы не можем в России защищать русских? Да бога ради, но почему же вопрос в том, кого бьют? Вот если вспомнить, когда бомбили Чечню, в «Новой газете» все время нам задавали такой вопрос. Чего вы защищаете Чечню? Да потому что ее бомбят. И если бы бомбили, не дай бог, да, Воронеж, мы бы защищали Воронеж. Сейчас, в общем-то, пришел человек в синагогу и ножом поударял людей, защищаем сейчас в данный момент вот этих людей, которые стали жертвами, да. Вот о чем мы говорим на самом деле. Как тут уточнить, вот почему нельзя защищать там русских? Надо защищать людей, неважно, какой они национальности, да.
Валентина из Рязани, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Был недавно в Казахстане, вот столкнулся с дискриминацией по национальному признаку в городе, и потом при отъезде пришлось даже в управление обратиться железной дороги. Ну, уехал. Вот. А хочу вам напомнить, что фашизм в Германии все-таки имел социальные корни и депрессии национальные. И вот вопрос у меня к вам. Значит, вот сейчас везде, вот и по радио, и по телевидению идет такое, что иммигранты – это хорошо, иммигранты помогают нам, бедным аборигенам. Вот. Но почему-то всегда нам, мы. А мне кажется, тут надо конкретно кому-то они все-таки помогают. И последнее, вот знаете, что хотел заметить? Вот когда били ребят в Воронеже, студентов в Петербурге, что-то наша Дума ничего никак не отреагировала. Когда же в синагоге там хулиганство произошло, это сразу там что-то, сразу они стали выступать с заявлениями с такими неординарными. Спасибо.
Да и тогда не выступали, и сейчас особенно не выступили. Там-то ребят, кстати, били не наших, а били темнокожих латиноамериканцев, китайцев тоже,
таджиков
и так далее. Петр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер. Вот,
отвечаю на вопрос. Я видел проявление национализма в виде жестокой драки, когда нападали на студентов Университета дружбы народов. Это было в советское время, 1979 год. Ну, я вступался там, пришел в крови, там, но вызывали милицию и все такое. То есть общественность реагировала, наша российская, в пользу пострадавших. Вот, и я хочу сказать еще два слова буквально вот по поводу национализма, но на государственном уровне. Вот тут был пиетет в сторону латвийских государственных властей, да. Я хорошо знаю Латвию, да, и вот когда мне говорят, что в Латвии национализм как бы хороший, пострадавший от коммунизма, да, вот это глубокое заблуждение. И не надо Радио Свободы и ее ведущим, в том числе, подбрасывать небольшие щепочки в огонь ксенофобии. Сегодня это тоже случилось в 11-часовой передаче. Видите ли, у нас появился хороший национализм, прибалтийский, а ведь оттуда пошло чемодан, вокзал России, и хороший теперь у нас национальный украинский. Но Советский Союз заполыхал от этого национализма. Вспомните Фергану, Баку, Прибалтику. Это был национализм. Сейчас в Латвии и в Риге висят гранитные доски с фашистской свастикой. Русские люди, которые там положили свои жизни, их предки, да, за Латвию, за свою страну, смотрят на эти фашистские доски. Я их сам знаю. В 100 метрах от статуи Свободы висит такая доска. Спасибо.
Реагируйте.
Можно я уточню? Да? Значит, здесь речь шла только о том, что когда мы понимаем, что очень сложно, да, людям, прожившим в Латвии, русским людям, которые, ну, можно сказать, родились и выросли в Латвии, да, когда их вынуждают сегодня учить латышский язык и общаться на этом языке, я только сказала о том, что мы сочувствуем им. И вот требования, которые предъявляются, как бы, ну, грубо говоря, к инородцам, да, по поводу, ну, попробовали бы в Москве, да, как бы, люди не говорить вообще по-русски. Вот, ну, как бы, посмотрите, обратите внимание, что происходит у нас, ну, вот так вот я перейду просто на телевидение. Посмотрите, у нас в последнее время все юмористические передачи идут, как бы, на уровне таком, когда высмеивается акцент, да, вот на чем делается что-то смешное. Обратите внимание, какие фильмы смотрят наши дети, да, они смотрят там «Штрафбат», там, да, «Брат 2», там,
«Брат...» «Штрафбат» — это еще хорошо,
да, это еще хорошо, что смотрят, да, но, как бы, даже фильм «Война», который очень талантливый, но вот перед Новым годом его показали, когда там режут горло русскому солдату, но вы понимаете, в чем дело, ведь из этого потом те же самые подростки начинают говорить о том, что вот, ну, мы, как бы, вот защитники, да, на самом деле... Убийцы, они как бы есть убийцы. Я просто хочу сказать, что это основа здесь. Вор, он есть вор. Дело же здесь не в национальностях. Люди разные. Вот приходится к таким банальным истинам возвращаться.
Смотри, это программа «Время гостей» на Радио Свобода. И со мной в студии Александр Асмолов и Галина Мурсалиева. Мы продолжаем наш разговор. Сергей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, да. У меня такой, даже не вопрос, передача очень хорошая, спасибо вам большое. Еврей меня называют русский, а русский называет меня евреем. А когда я... Бороду отпускаю, меня называют чеченцем. А я еще плюс не москвич, а в армии в Грузии я служил. Грузины меня били за то, что я был русский. Какие мы русские, даже если мы хорошие или плохие, какие мы, скажите мне, какой я русский тогда, если я горбоносый, да, и вот я такой. Мы есть вообще? Вот мы существуем, извиняюсь, от кого же мы русские такие, ну, пусть хорошие или плохие мы произошли. Я никого не хочу сейчас обидеть. Видите, у меня всех достает. Спасибо большое.
Извините. Спасибо вам, Сергей. Вы у вас очень такой веселый звонок на невеселую тему.
Да, за этим веселым звонком стоит, на самом деле, истина, что все мы, как было только что сказано, люди, все мы человеки. И вместе с тем, один из наших слушателей верно сказал, что национализм – это то, что может взорвать все вокруг. Я хочу напомнить, что Советский Союз начал распадаться. Я не оцениваю, как Маяковский, который последний человек, который знал, что такое хорошо и что такое плохо, когда начались конфликты в Карабахе. И эти конфликты так или иначе привели к чудовищным ситуациям, когда начались избиения и бойни в Тбилиси, когда начались тяжелейшие ситуации в Прибалтике. Мы должны сегодня со всей ответственностью понять, я назойливо повторяюсь, в этот год, год 65-летия со времени Бабьего Яра, что здесь нужен серьезнейший государственный политический анализ ситуации, что если мы будем называть явление в Воронеже, в Петербурге хулиганством, что если мы будем закрывать на это глаза и говорить, вот это агрессия подростков, это частный случай, мы пришли к роковой черте, это уже не частность.
Вот, Александр, а я тогда вас хочу спросить, потому что я вот с любопытством тут иногда учебники перелистываю и смотрю, как теперь меняется терминология описания того, что раньше называли национальным конфликтом, национально-освободительной борьбой, сопротивлением захватчикам, да? Теперь говорят так: отстаивание культурной самобытности. Часто очень. И получается, что зашивается, камуфлируется так называемый этот цивилизационный конфликт между разными ментальностями, а на самом деле все та же ксенофобия, ничего другого.
Еще одну боль. Наши учебники сейчас очень часто без серьезной гуманистической экспертизы, если угодно, экспертизы на толерантность, пропитываются духом этнических конфликтов и, по большому счету, все той же ксенофобии. Мы неоднократно говорили о том, что учебники, которые воспевают конфликт и сажают конфликт на троне истории, это учебники, которые формируют у наших подростков, у наших детей самую тяжелую норму. Норму признания насилия как обычной ситуации для разрешения конфликтов. Социологические опросы показывают, что многие ребята считают насилие как путь решения конфликтной ситуации нормальным явлением. Отсюда социальная агрессия вырастает на этой почве. И мне приходится только расписаться болью в том, о чем вы сегодня говорите, что во многих учебниках такие вещи, от которых становится не просто не по себе, а которые так или иначе стоят за поступком, проступком, чудовищным действием этого парня в синагоге.
Вот Марина нам тут пишет, только я никогда не буду принимать ваше определение, уважаемая Марина, потому что эксперты у нас не так называемые, а эксперты. Все остальные ваши слова приведу. Вы пишете, что бессмысленные аргументы экспертов, потому что не называют основную задачу, которая должна быть поставлена перед госорганами, Министерством образования и средствами массовой информации. Нужно занять молодых людей, дать им хорошее образование в школе или в ПТУ, создать им трудовые места. Вполне себе государственная задача.
Ну, отвечая на это фактами, что было показано, что у подростков и вообще у разных групп населения есть четкая связь между уровнем образования и национальной нетерпимостью. Поэтому, дорогая Марина, вы по большому счету, отвечаю вам как так называемый эксперт, правы. образование является мощнейшим фактором социальной консолидации общества. И поэтому, чем больше мы будем строить нормальное гуманистическое образование в России, тем самым будем заниматься профилактикой экстремизма, национализма и ксенофобии.
Сергей из Петербурга, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вначале я хочу сказать по поводу этого товарища, который хорошо Латвию знает. В Латвии категорически запрещена, так сказать, символика нацистская на государственном уровне. Вот. Никаких не допускается. И если он, так сказать, просто крест христианский перепутал со свастикой, то это его проблема. Вот. А самое вот интересное, я вот такое наблюдение у меня есть. Я во всяких, так сказать, подолгу мог бывать в глухих местах, вот деревни там, в которые там, дай бог, одну программу видно там, или там две программы. Угу. Там вот эти бабульки, они так сильно заряжены вот этой вот антисемитизмом. Все разговоры только вот о том, что там, извините, так сказать, эти вот заполонили Россию. Вот. И мы как-то в шутку спросили, а когда вы видели вот хоть одного еврея, одна бабулька сказала, что вообще просто не видела никогда. И вот им достаточно вот этого первого и второго канала, чтобы вот зарядиться до такой степени, что я просто даже не представляю, ну, вот антисемитизм там молодежи, это понятно, но у них более какой-то широкий. А вот, вот этот антисемитизм ветеранов, которые вот сейчас вот были два празднования в Петербурге, это ликвидации этой самой блокады, был юбилей и День Победы. Вот. В школы были допущены вот эти ветераны. Эти люди вот говорили те самые вещи, против чего они, так сказать, если они действительно воевали, конечно. У них откровенно фашистские взгляды, вот даже по вот словарю иностранных слов.
Сергей, понятно, но просто очень трудно вам пересказывать этих людей, я сомневаюсь, что вы их слушали. Важно понять, тем более, если это люди не молодые, то какие-то вещи, ну, не извинить во всяком случае, но толерантно принять, потому что бывает так, что люди не молоды, и очень трудно им переделаться. Хотя, конечно, если человек достаточно мудр, он и в немолодом возрасте способен это сделать. Уважаемая Ольга Зиновьевна, я понимаю, что вы сейчас вступили со мной в переписку и в разговор по поводу жены Баркашова. Тогда вы сами себе противоречите. Вы сейчас сообщаете, что о том, что она находится в больнице, сообщила радиостанция «Радонеж», а вы говорите, что никто об этом не говорит. Все-таки говорят. Ну, а то, что мы не слышали, ну, вот зато радиостанция «Радонеж» передала. Владимир из Москвы. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Да. Добрый вечер.
Существует такое при расследовании преступлений правило: ищи, кому это выгодно. И вот, наверное, начать надо с наших средств массовой информации. Кому выгодно то, что сейчас показывают почти все программы телевидения. Это раз. И второе. Ну что мы обобщаем? Русский народ. Русский народ никогда не был ни националистом. Это есть определенный заказ определенным категориям на определенные провокации, которые потом представляются в самом широком свете по всем средствам массовой информации. Давайте мы, наверное, так сказать, начнем искать заказчика вот этих провокаций. Про фашизм.
Так, значит, мы вот только теорию заговора сейчас впадать не будем, потому что тогда половину из наших сегодня позвонивших и написавших можно отнести к людям, которые провокаторы или там некую идеологию поддерживают и в какие-нибудь партии, организации входят. Я думаю, что это не так. Это и убеждения, и мысли, и представления людей, во всяком случае, тех, кто сегодня с нами разговаривал. Ну, может быть, кто-то и специально это делает. Оля вот нам пишет: в России даже не дашь определения, кто такой этнический русский. Обязательно на этом уровне будет и татарин, и прибалт, и кто-нибудь еще. В соответствии с этим нет проблем в отношениях с различными национальностями в Российской империи. Трения всегда были не только в России, но и в других государствах. И чаще всего с евреями, где они устраивали за счет основной нации. Думала я прочесть толерантное выступление, но вот не получилось.
В чем вопрос?
Ни в чем.
Нет, это просто еще одна диагностика ситуации.
Да. Александр из Москвы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Аня, Галина и Александр. Это тот самый Александр, которого тут слушатели с Питера назвал мракобесом, когда я сказал, что Россию легко любить очень на расстоянии, попались картинками, и очень тяжело любить, находясь внутри. Так вот, если ответить на вопрос вас, Анечка, то, конечно, при советской власти я массу встречал таких проявлений, и не только в армии, так сказать, вообще везде, во всех слоях, особенно внизу, кстати, там, так сказать, в народе. Но власть, создавая там советская мифология, идеология, создавая образ советского человека, в общем, достаточно решительно подавляла такие всякие движения. И сегодня я тоже это встречаю, но сегодня власть это использует для своих целей. Сам так, ну, помните батьку Кондрат в Краснодарском крае? Там-то евреев там 1-2. А какая была, так сказать, мощно задействован этот был фактор. Так что я-то думаю вот как раз к Александру Осмолову у меня, так вот будем говорить, вопрос. Вы говорите об образовании. Образование вряд ли здесь поможет. Я думаю, здесь воспитание, но воспитывать-то уже некому. В нашем обществе вот та самая прослойка интеллигентная такая, она уже настолько слабенькая, маленькая, и настолько она уже не влияет никак ни на какие ни политические, ни на какие другие процессы, что уже воспитывать-то людей уже некому. И поэтому этот фактор используется очень мощно для решения всяких своих и экономических, и политических, и всяких других задач. Если советская власть, она эти еврейские мозги и таланты очень хорошо использовала для своих целей, то сегодняшняя власть, она, кстати, тоже там использует эту...
Я думаю, что это использует вполне себе.
Для финансовых махинаций, да, Анечка.
Я думаю, что реагировать особенно не на что, или будете, Александр?
Я очень кратко только скажу, что при всей тяжести ситуации я бы не стал быть до последней границы пессимистом. У нас достаточно в России интеллигентных людей, причем говорю интеллигенция в широком смысле слова, людей, которые болеют за страну, у которых настоящее страдание. Я хочу также напомнить, что в замечательной одной энциклопедии, британской энциклопедии, есть две статьи – интеллигенция и русская интеллигенция. И в этой второй статье говорится, что Россия всегда болеет и всегда относилась состраданием и к тем группам, которые так или иначе становились изгоями. В связи с этим мы должны четко понимать – образование не панацея от всех бед, наивно было бы подобное. Позиция. Но что такое образование? СМИ – это образование, телевидение – это образование, школа – это образование. И это образование – мощнейшая вещь для переплавки многих социальных предрассудков и стереотипов сегодня. Это никто не отменял.
А, Александр Галин, вы знаете, вот завершая, очень коротко, вы наверняка, и вы, Галя, и вы, Александр, сталкивались с проявлением национальной нетерпимости. Как вы обычно реагируете?
Я вот пытаюсь вспомнить, честно говоря. Я помню просто, что вот мне рассказывал ребенок, да, что когда они там, он учился во втором классе, они пришли в церковь, да, в русскую христианскую церковь, значит, всем классом, да, то там какие-то бабки налетели на ребят, которые темненькие, и начали им говорить, что они не имеют права здесь быть. Ну вот как тут реагировать? Ну тут просто вот, ну думаешь, ну бедные эти бабки, ну жалеешь этих людей иногда. Думаешь, мало книг прочитали в жизни.
Мы говорим о трагичных вещах, и я хочу только вспомнить, как блестяще реагировал на такую национальную нетерпимость, как антисемитизм, гениальный детский писатель Борис Захадер. Он написал следующие строки. «Дебил евреев не любил». Все правильно. Он был дебил.
Вот на этом мы будем сейчас заканчивать. И Костя из космоса хочу ответить, который нас упрекает в том, что мы бессмысленно провели этот час, потому что 2 года назад в телемосте президент сказал, что люди, которые говорят, что Россия только для русских, являются или придурком, или провокатором, поэтому обсуждать тут вообще нечего. Но вот в этом-то и проблема, дорогой Костя, что вы сегодня только слышали столько высказываний по этому поводу, что, наверное, действительно и придурки, и провокаторы в России еще пока есть. Я прощаюсь с вами и напоминаю, уважаемые слушатели, что сегодня в 20 часов по московскому времени выйдет в эфир итоговая программа «Время свободы». Главные ее темы – канцлер Германии Ангела Меркель с первым официальным визитом в Москве. Услышит ли Владимир Путин критические оценки своей политики? Солдат Андрей Сычев потерял в российской армии здоровье и достоинство. Кто в ответ? И специальный репортаж из Челябинска. Россия и Украина снова спорят, на сей раз о принадлежности черноморских маяков. Успех проекта «Стардаст». Как выглядит звездная пыль, ведущий программы Андрей Шарый. Всего доброго. Это была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».